Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления Афганистана, рассчитанный на 5 лет. Помощь в первую очередь будет оказана в развитии экономики и борьбе с наркобизнесом. Согласно плану, должны быть реформированы органы власти и структуры безопасности. Госсекретарь США Кондолиза Райс сообщила.
В добавлении к нашим текущим обязательствам перед Афганистаном, приблизительно 6 миллиардов долларов, я рада объявить, что президент США Джордж Буш запросит у Конгресса дополнительно 1 100 000 000 долларов на помощь афганскому народу в следующем году.
Это была Кондолиза Райс. Премьер-министр Великобритании, в свою очередь, заявил.
Цель этой конференции – подписание соглашения, по которому мы все обязуемся всемерно помогать Афганистану. Моя страна в течение следующих 3 лет обязуется выделить около 500 миллионов фунтов. Разумеется, речь идет не только о финансовой помощи, но и о военной. В Афганистане представлены вооруженные силы всех стран-участниц этой конференции.
Это был Тони Блэр. Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Глава делегации Ирана на переговорах с Евросоюзом Али Лариджани заявил.
Мы настоятельно рекомендуем странам Евросоюза решать эту проблему путем конструктивных и серьезных переговоров. Путь к переговорам все еще открыт. Мы считаем, что официальная передача вопроса в Совет Безопасности или даже просто обсуждение его в Совете будет тупиком для дипломатии, и ничего хорошего из этого не выйдет.
Говорил Али Лариджани. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета Безопасности заявили по завершении встречи в Лондоне главы МИД 5 стран, постоянных членов Совета – США, Великобритании, Франции, России и Китая. В заявлении министров, однако, подчеркивается, что Совету Безопасности ООН следует отложить обсуждение проблемы до марта, когда Международное агентство по атомной энергии представит официальный доклад о ядерных разработках в Иране. Радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент палестинской автономии, приглашает к сотрудничеству все движения, включая бывшую партию власти «Фатх», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В Бейруте лидер «Хамас» Усама Хамадан заявил, что «Фатх» совершит серьезную ошибку, если решит остаться в стороне. Но это не помешает «Хамасу» создать правительство национального единства с другими палестинскими фракциями. Хамадан также выразил уверенность, что международное сообщество и, в частности, Евросоюз возобновят свою помощь, как только увидят разницу в методах руководства Хамаса и коррумпированного Фатха. Мухаммад Дахлам, бывший министр палестинской автономии по гражданским делам и один из лидеров Фатха, призвал руководство партии не входить в правительство, которое формирует Хамас. Дахлам заявил, что военное крыло Фатха, батальоны мучеников Аляксы, будет рассматривать как предателя любого, кто войдет в это правительство. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Обвинение предъявлено по статье «Превышение должностных полномочий». В ближайшее время дело будет направлено в трибунал. Командир батальона, скрывший факт побоев, привлечен к дисциплинарной ответственности. Пострадавший солдат госпитализирован.
Радио Свобода. Новости.
В Польше после трагедии в Катовице закрытый ряд супермаркетов, школ, спортзалов, на крышах которых скопились залежи снега, рассказывает Алексей Диковицкий.
Уже на следующий день после обвала крыши выставочного павильона в окрестностях города Катовице по всей Польше с вертолетов началась проверка зданий на предмет наличия на крышах неубранного снега. Представители контрольных служб в Лоди были поражены результатами проверки.
Я видела только 2 или 3 здания, на крышах которых не было снега.
В Лоди в супермаркете сети Теска от снега прогнулась крыша, так что все сотрудники и покупатели были немедленно эвакуированы. В городе Бытом в одном из торговых центров треснула стена, однако его владельцы не спешили с ремонтом. Подобная ситуация во всей стране. Ряд школ и спортивных сооружений в Польше закрыты до момента полной очистки крыш от скопившегося на них снега. Проверяется состояние запасных выходов из зданий. По последней информации, двери эвакуационных выходов развалившегося выставочного павильона в Катовицах были засыпаны снаружи сугробами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Вене на конференции Организации стран-экспортеров нефти сегодня, как ожидается, будет принято решение сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне 28 миллионов баррелей в сутки. Цена на нефть продолжает держаться на высокой отметке. На бирже в Нью-Йорке в понедельник за баррель давали 68 долларов. Одной из причин продолжающегося роста цен на топливо аналитики называют конфликт вокруг ядерной программы Ирана, члена ОПЕК. Мэр Нефтеюганска Виктор Ткачев приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Суд в Нефтеюганске признал Ткачева виновным в превышении должностных полномочий. В 2003 году он незаконно реализовал муниципальную собственность на сумму около 10 миллионов рублей. В феврале 2004 года Ткачев был временно отстранен от должности мэра. В Ульяновской области 8 членов экстремистской группировки «Джамаат» приговорены к длительным срокам лишения свободы до 22 лет. Подсудимые жители Ульяновской области, Чувашии, Татарстана и Дагестана признаны виновными в бандитизме, похищениях людей и других преступлениях. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Владимир Путин провел в Кремле так называемую «большую пресс-конференцию». Джордж Буш сегодня выступает с обращением о положении в стране. В Новосибирске возбуждено очередное уголовное дело по факту дедовщины. Эти и другие темы в первом часе нашей программы. Итак, президент России Владимир Путин провел сегодня в Кремле ежегодную так называемую «большую пресс-конференцию», в которой приняли участие более 1000 российских и иностранных журналистов. Сейчас в прямом эфире моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова, которая внимательно следила за пресс-конференцией. Марьяна, здравствуйте. Итак, какие основные заявления сделал сегодня президент России?
Здравствуйте, Андрей. Но, судя по заявлениям Владимира Путина, жизнь россиян стала лучше и веселей. Золотовалютные резервы Центробанка растут с рекордной скоростью, зарплаты и пенсии увеличились, а рубль крепчает. Последнее обстоятельство, правда, несколько расстраивает президента, поскольку рост рубля не самым лучшим образом сказывается на перерабатывающих отраслях. Есть еще один повод для расстройства. Не удалось выдержать запланированные параметры инфляции, но в целом мы работой удовлетворены, сказал Путин. Говоря о политической жизни страны, президент отметил создание общественной палаты, назвав ее одним из существенных элементов гражданского общества. Хорош, по словам Владимира Путина, и закон, который предоставляет партиям, победившим на выборах в регионах, возможность напрямую участвовать в процессе приведения к власти руководителей регионов. Но, пожалуй, главное достижение – это окончательное формирование органов госвласти в Чеченской Республике. С избранием парламента этот процесс завершен, сказал Путин.
Чеченская Республика полностью возвращена в конституционное поле Российской Федерации. Там есть еще, конечно, немало задач и экономических, и социальных. Есть задача по формированию муниципальных органов власти, но проблема формирования государственных органов власти решена.
Особое внимание на пресс-конференции Владимир Путин уделил газовому вопросу и проблемам энергетики вообще, заявив:
я не считаю, что доходы от перехода на рыночное ценообразование с нашими ближайшими соседями может нанести какой-то ущерб нашей политике на постсоветском пространстве. Более того, уверен, что как раз наоборот, Это поможет решать наши внешнеполитические задачи и цели. Обращаю ваше внимание на то, что мы не резко, как некоторые говорят, перешли и переходим на рыночное ценообразование с нашими соседями. Ведь нерыночные способы ценообразования, фактическое датирование экономик бывших республик Советского Союза за счет российских потребителей, за счет граждан Российской Федерации, происходит уже 15 лет. Только датирование украинской экономики ежегодно обходилось российским гражданам в 3-5 миллиардов долларов США. Ежегодно Федеративная Республика Германия тратит огромные деньги для поднятия экономики восточных земель. Но они платят за объединение нации. А мы-то за что платим? Ни в одном из наших решений при переходе на рыночное ценообразование нет ни тени волюнтаризма. Вот когда мы каждый год заключали с Украиной один договор, в рамках которого определяли условия поставок нашего газа на Украину, и в другой части этого же договора обговаривали условия поставок нашего газа в Европу, вот тогда, на протяжении всех предыдущих лет, Европа зависела от наших договоренностей с Украиной. И сами цены на российский газ в Украину определялись вот действительно из политических соображений и по каким-то непонятным договоренностям. Теперь мы с Украиной перешли на понятную формулу определения цены. Мы, извините меня за эту грубость, не из носа выковыриваем эту цену. Есть формула, которая привязана к мировым ценам на нефть и нефтепродукты. И вот теперь можно сказать, что вне зависимости от воли российского правительства будет определяться эта цена рынком.
Однако общение президента с журналистами не ограничилось тем временем, которое федеральные каналы выделили для прямой трансляции пресс-конференции. Она продолжается и сейчас. Андрей?
Большое спасибо, Марьяна. Это была наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Уже поступают первые комментарии на пресс-конференцию, причем комментируется не только содержание, но и стиль, в котором пресс-конференция проводилась. Слово Даниле Гальперовичу.
Для Владимира Путина пресс-конференции в Кремле дело привычное и во многом хорошо подготовленное. Как правило, российский лидер начинает свое общение с прессой перечислением достигнутого. В этот раз Путин не изменил себе, и директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что выглядел президент России довольным.
Самым главным для меня было впечатление о том, что Путин собирается продолжать ту политику, которую он проводит. Он считает ее успешной, он, в общем, даже горд ее результатом. И вот эта его оценка о том, что пораженческие настроения в обществе преодолены, Россия стала на путь развития, может быть, не все граждане России пока их разделяют, но тот факт, что президент их разделяет, твердо придерживается, для меня очевидно.
С Сергеем Марковым согласен и эксперт из московского центра Карнеги Николай Петров. По его мнению, ни одна из тем, затронутых журналистами, не заставила Путина по-настоящему разгорячиться.
Путин выглядел очень миролюбиво и умиротворенно. Я бы сказал, что ни разу не было случая, ни одного вопроса, когда бы он, как это часто с ним бывает, позволил бы себе немного выйти из себя и прокомментировать что-либо с повышенным, что ли, личным чувством. То есть мне кажется, что миролюбие было и по отношению к Западу, и в связи с Большой Восьмеркой, и всеми спорами, которые по этому поводу идут, и он позволил себе только сказать, что вот советологи записные, которые ничего больше не умеют делать, пусть они говорят, а караван идет. А все остальное, в том числе и достаточно острые вопросы и по шпионскому скандалу, и в связи с Грузией и так далее, достаточно жестких ответах, они всегда выглядели абсолютно такими подготовленными и контролируемо мирными.
Зачем же все это было сделано? Ведь, по сути дела, Владимир Путин не высказал ни одного принципиально нового подхода к каким-либо областям российской и международной жизни. Все позиции, которые он озвучивал, публиковались раньше в ходе самых разных событий. От послания Федеральному собранию до многочисленных включений со встреч президента с различными чиновниками. Тем не менее, Николай Петров считает, что смысл для Кремля в таком общении был, и смысл в основном дипломатический.
Безусловно, встреча Большой Восьмерки и необходимость посылать по этому поводу самые разные сигналы все время прослеживалась. И прослеживался элемент подправления образа или объяснения того, как Россия изменила сейчас отношения со своими соседями по поводу цен на газ и всего круга вопросов, связанных с двусторонними отношениями России с ближайшими соседями и с Украиной и Грузией в первую очередь.
При этом по внутриполитическим темам эмоций было продемонстрировано мало, однако Сергей Марков считает, что народу так и надо.
Это ожидание большинства населения. Население хочет не болтуны, чтобы были, которые говорят обо всем, так сказать, отвлекаются, не шоумена, а чтобы сидел строгий человек в Кремле и руководил страной. Поэтому это достаточно адекватно настроением населения.
Очевидные смысловые точки – газ и нефть, дружба со всеми и защита своего пути развития – также подтверждает мысль, что говорил Владимир Путин скорее со внешним миром, нежели со своей страной. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
С московскими экспертами общался Данила Гальперович. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио Свобода. Новости.
В новосибирском гарнизоне прокуратура предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены общественной палаты встретились в Челябинске с рядовым Андреем Сычевым, который получил увечья в результате избиения старослужащими. Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы и главные темы сегодня. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Что это было? Набор уже известных заявлений или обновление концепции развития России? Почти 30 тысяч милиционеров привлечены к ответственности в России в минувшем году. Почему число так называемых оборотней в погонях стремительно растет? Еще одно важное событие. Открылся процесс по делу о банкротстве компании «Энрон», как в Соединенных Штатах наказывают за злостные нарушения корпоративной этики. Напомню, что все эти и многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы», эфир в 20 часов по московскому времени, выпуск проведет мой коллега Андрей Шар. Ну а сейчас в Москве 16 часов 17 минут. В студию «Радио Свобода» вошел другой мой коллега Андрей Бабицкий, который сегодня подготовил обзор публикации в международной печати. Андрей, здравствуйте. Итак, с какой темы вы начнете сегодня?
Добрый день. Андрей, две статьи с разными сюжетами, но на близкую тему. Первая заметка из газеты «Берлинер Цайтунг» с бесхитростным названием «Путин обеспокоит Косово». Это отклик на слова российского лидера, что Россия не может согласиться с делением Косово от Сербии, так как это дало бы право заинтересованным сторонам использовать двойные стандарты при решении такого рода внутригосударственных конфликтов. Оценка позиции российского президента в заметке более чем позитивная. Владимир Путин прямо указал на то, насколько это будет трудно. Он резонно отметил, что должно быть найдено универсальное решение. Переговоры о судьбе края Косово ведут две непримиримые партии, сербы и албанцы. Но международная общественность присутствует за столом переговоров далеко не как беспристрастный арбитр. При принятии любого решения о будущем Косово нужно думать, какие последствия оно будет иметь для Македонии, Грузии, Молдавии, Азербайджана, а также, возможно, для страны Басков, Северной Ирландии и других зон этнических конфликтов в Европе, которых более чем достаточно. А вот статья из сегодняшней Financial Times тоже о территориальной целостности, но уже другого государства, Грузии. Название «Позиция России в отношении Абхазии вызывает опасения». Здесь уже речь идет о явной и скрытой поддержке, которую российское руководство оказывает абхазским сепаратистам. Цитата. «Тбилиси обвиняет Москву в использовании миротворческих войск для продвижения политики ползучей аннексии двух непризнанных республик. Грузинское правительство чувствует, что если ничего не делать, Абхазия и Южная Осетия окажутся забытыми и будут пребывать в своем нынешнем состоянии вечно», говорит грузинский политолог Гия Нодия.
И какие темы есть у вас сегодня еще, Андрей?
Очень любопытная статья Терри Вольтона из «Фигаро» под заголовком «Мир с исламистами невозможен». Изложим ее как гипотезу. Автор доказывает, что система ценностей, поддерживаемая представителями радикального ислама, зиждется на представлении о всеобъемлющей роли веры в жизни каждого человека, на единстве государства и церкви, а также на неравенстве в правах мужчины и женщины. Глобализация, привнося в мусульманский мир ценности новой эпохи, разъедает привычный для исламистов порядок. Отсюда открытая прямая война, в которую перерос тлевший религиозный конфликт. Вот вывод автора о мотивации исламистов. Их ярость соразмерна страху, который они испытывают, сознавая, что они жертвуют всем ради мира, который уже исчезает. Это отчаяние толкает исламистов на нигилистические и террористические акты, единственный смысл которых – в удовлетворении ненависти к вынесшей им приговор современности. Это смертельная борьба, в которой нет места миру.
И, Андрей, у вас осталась еще минута, чтобы представить последнюю тему.
Daily Telegraph, из названия ясно многое. Ожирение можно подхватить как насморк. Группа ученых во главе с доктором Леей Уикхэм из университета Висконсин-Медисона обнаружила, что человеческий аденовирус 37 вызывает ожирение у цыплят. Это уже третий вирус, который, согласно научным открытиям, связан с избыточным весом. Первые два, 36 и 5, тоже провоцируют ожирение у животных. За исключением инфекционных заболеваний, ни одно другое хроническое заболевание в истории не распространялось столь быстрыми темпами, подчеркивает доктор Уикхэм. Почти одновременный рост уровня ожирения в большинстве стран сложно объяснить только лишь изменениями в приеме пищи и физических нагрузках. И это заставляет предположить, что аденовирусы также могли внести в это свой вклад.
Большое спасибо, Андрей. Напомню, что сегодняшняя... Обзор публикации в международной печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 21 минута. Когда в Москве будет раннее утро среды, президент Соединенных Штатов Джордж Буш выступит с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В пятый раз за время своего пребывания в Белом доме Буш раскроет перед американским народом свое видение главных задач как во внешней, так и во внутренней политике. Подробнее об этой американской традиции, о том, какие темы могут быть затронуты в предстоящей речи, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Речь о положении в стране – это ежегодное изложение президентом Соединенных Штатов его целей и задач в новом году, а также отчет о достижениях правительства за прошлый год. Конституция Соединенных Штатов предписывает президенту периодически информировать Конгресс о положении в стране и предлагать те или иные меры, по его мнению, необходимые для улучшения положения. Первую такую речь произнес Джордж Вашингтон в январе 1790 года в Федеральном собрании в Нью-Йорке, первой столице Соединенных Штатов. В наше время установилась традиция произносить речь в конце января вечером, когда наибольшее число граждан страны может услышать выступление по телевидению и по радио. Президент выступает в зале Конгресса, где присутствуют депутаты обеих палат и члены Верховного суда. Об основных ожидаемых пунктах речи президента Буша делится своими предположениями политолог Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. У нас новые проблемы с Ираном. Причем помог создать эти проблемы президент Путин и его предшественники. Мы давно предупреждали об опасности снабжения Ирана ядерной технологией. К сожалению, наши предсказания оправдались. Россия снабдила Иран не только ядерной, но и ракетной технологией. Теперь мир не знает, что делать с этим. Послушаем, что предложит президент Буш. Но я не думаю, что Буш упрекнет Россию в нынешнем иранском кризисе. Речь пойдет и о Палестине. После победы на выборах террористической организации «Хамас» лишний козырь получили те, кто считает, что мир на Ближнем Востоке – дело очень далекого будущего. В Ираке ситуация внушает оптимизм, хотя и там проблем не решить до окончания президентского срока Буша. Процесс строительства нового Ирака потребует усилий не одного поколения. Кстати, сам Буш говорил об этом вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, и в этом он был прав. На каких внутренних проблемах остановится, по-вашему, президент в своем ежегодном обращении к нации? Налоги, здравоохранение, поиск альтернативного топлива, образование, система социального обеспечения. Во всех этих областях необходимы реформы, которые ему никак не удается пробить. Президент Буш вполне может поставить себе в заслугу успехи на фронте борьбы с терроризмом и на Иракском фронте. Победы у Буша есть. Но их недостаточно. Вот за это его и критикуют. Я считаю его главным недостатком невыполнение обещания сократить правительственную бюрократию и правительственные расходы. Это был Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 16:24. Вновь к российским темам. Срок, которому собственники жилья в России должны определить форму управления своими домами, перенесен с 1 марта 2006 года на январь 2007. Почему реформу ЖКХ в России пришлось отложить? В Свердловской области, к примеру, более 90 тысяч многоквартирных домов, и жильцы большинства из них до сих пор просто не понимают смысла нововведений. Несколько сот свердловчан стали жертвами недобросовестных сделок, в результате которых жильцы платят деньги, но не получают необходимых коммунальных услуг. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Новый жилищный кодекс принят в России почти год назад, но до сих пор не все его положения выполнимы. Именно поэтому отложены передачи управления жилфондом специальным управляющим компаниям. А в Екатеринбурге уже появились желающие погреть руки на переходном периоде. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
С 1 января решать, что будет во дворе, детская площадка или стоянка, и когда делать ремонт в подъезде, будет собрание собственников, ТСЖ или управляющая компания. Многочисленных ЖЭКов, ЖЭУ и РЭМПов в их нынешнем понимании в следующем году уже не будет. Но в выборе нового управляющего для дома торопиться не надо, предупреждает председатель Комитета по защите прав потребителей Екатеринбурга Андрей Артемьев. Его дом уже пыталась прибрать к рукам некая контора. Если бы не бдительность председателя комитета, жильцы бы поставили свои подписи под договором.
В договоре сразу четко должно быть сказано, сколько процентов от этого права поуправлять идет на содержание дома, а сколько процентов управляющий себе получит в качестве вознаграждения. Должны быть предусмотрены очень жесткие штрафные санкции за ненадлежащее управление. Конечно, одновременно должны быть внесены соответствующие штрафы за просрочку платежей.
С такими соседями, как Андрей Артемьев, везет не всем, хотя добросовестные частные управляющие компании в Екатеринбурге есть. Они готовы выполнять все прихоти жильцов, поскольку при правильно поставленном деле это выгодно, утверждает директор одной из них Владимир Фатеев.
Для меня люди выступают заказчиком, да, моих услуг, и я буду бегать и стараться так сделать, чтобы им понравилось, чтобы они в следующий год заключили со мной договор. Вот когда ты это все понимаешь, то тогда он выгоден.
Сейчас в Екатеринбурге действуют несколько десятков управляющих компаний. Каждый месяц регистрируется 1-2 новых предприятия, но ближе к весне ждут бум. Выбор управляющей компании – это дело жильцов дома. Но частные предприятия вправе отказаться. Некоторые даже проводят социально-психологическую экспертизу живущих в доме людей. Сейчас в России в частной собственности находится 70% жилья. Остальные 30% по-прежнему остаются в муниципальном фонде. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Александр Гончаров, начальник отдела новых форм управления жилищным фондом управления ЖКХ администрации Екатеринбурга, сегодня в студии Радио Свобода. Итак, срок, которому все должны выбрать форму управления своими домами, перенесен с 1 марта 2006 года на 1 января 2007 года. С чем это связано?
Фактически, собственники помещений в многоквартирных домах за тот короткий период прошлого года, который был отведен по нормам жилищного кодекса, оказался недостаточным для самоосознания своей роли в системе управления. На сегодняшний день без какой-то внешней информационной подпитки все собственники в многоквартирных домах не разберутся с тем многообразием и теми сложностями, которые вытекают из возможности реализовать тот или иной способ управления. Что-то мне подсказывает, что, по сути дела, ситуация мало изменится и на конец года.
Есть исследования, по которым только 15-20% жителей России вообще знают о том, что принят новый жилищный кодекс, и о том, что нужно выбирать форму управления собственным жильем. В Екатеринбурге эти же цифры?
Мне кажется, гораздо больше людей знают о жилищном кодексе.
Это 50%, 70%, 25%?
Почти 70-80%. Я бы так, наверное, с уверенностью сказал.
ЖЭКи переименовались в управляющие компании, администрации городов добровольно, принудительно загоняют туда людей, при этом забывая разъяснять, что форма управления не одна, а три, а срок самоопределения перенесен на 10 месяцев вперед.
Создаются управляющие организации. Они идут в дома, пропагандируют себя, с лучшей стороны, не уделяя должного внимания самому основному элементу, это договора управления многоквартирным домом, его условий, сколько же будет стоить услуга этой управляющей организации. И вот эта ситуация на сегодняшний день настораживает и органы власти, я уж не говорю о самих собственников.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был Александр Гончаров, начальник отдела новых форм управления жилищным фондом Екатеринбурга.
Вопросы господину Гончарову задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». А в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в программе «Время гостей» мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов будет беседовать с заместителем председателя партии «Союз правых сил» Леонидом Гозманом и рядовым коммунистом Сергеем Доренко. Тема очевидна сегодняшнего выпуска программы «Время гостей». Что сказал России на своей конференции президент Владимир Путин? Повтор этой программы 1 февраля в 4 часа утра по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле ежегодную большую пресс-конференцию, в которой приняли участие более 1000 российских и иностранных журналистов. В новосибирском гарнизоне прокуратура предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены общественной палаты Анатолий Кучерен и Николай Сванидзе встретились в Челябинске с рядовым Андреем Сычевым, получившим увечья в результате избиения старослужащими в танковом училище. Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета Безопасности заявили по завершении встречи в Лондоне главы Министерства иностранных дел всех 5 стран, постоянных членов Совбеза. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану ближневосточного мирного урегулирования, известному под названием «Дорожная карта». ООН, США, Россия и Евросоюз призывали Хамас сменить свои агрессивные установки. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления Афганистана, рассчитанный на 5 лет. В Польше после трагедии в Катовице закрыты ряд супермаркетов, школ, спортзалов, на крышах которых скопились залежи снега. Эксперты считают, что именно из-за снега в субботу обрушилась крыша выставочного центра и погибли не менее 67 человек. Мэр Нефтеюганска Виктор Ткачев приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В Ульяновской области 8 членов экстремистской группировки «Джамаат» приговорены к длительным срокам лишения свободы – до 22 лет. Подсудимые жители Ульяновской области, Чувашии, Татарстана и Дагестана признаны виновными в бандитизме, похищениях людей и других тяжких преступлениях. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 31 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Существующий в Париже музей художника и скульптора Аристида Майоля был создан его многолетней подругой Диной Верни. 31 января 1995 года «Радио Свобода» посвятило ей свою передачу. Рассказывает Кира Сабгир.
Для отца современной скульптуры Майоля Венеру и Юнону наших дней воплотила молодая девушка, уроженка шумного портового южного города, авантюристов и поэтов. Дина Верни эмигрировала из Одессы во Францию с родителями в 7-летнем возрасте. Одесситки расцветают рано. В 14 лет эта школьница была прекрасно торжествующей зрелой красотой. Модель сама нашла своего мастера. Как-то воскресным днем молодая девушка отправилась без приглашения в Марли-Ле-Руа, в загородную резиденцию 74-летнего скульптора. Она решительно открыла калитку, вошла в сад, где Майоль в тот день принимал гостей. Над приглашенными высился старец с белоснежной бородой. Так началась история, старая как мир искусства, под названием «Художник и его модель». Ваятель нашел свой идеал, а его модель – учителя жизни. Дина позировала Майоле с 34 по 44 годы. Результат этого сотрудничества – сотни пастелей, полотен, рисунков, десятки монументальных бронз, среди которых шедевры «Река», «Воздух», «Гора». Дина позировала и друзьям Майоле – Бонару, Дюфи, Матиссу, увидевшему в этой девушке новую Олимпию. Пришла Вторая мировая война. В те годы Майоль укрылся от мирских бурь в Монльюсе, в Пиренеях. Дина участвовала в движении сопротивления, переводила через испанскую границу еврейских беженцев. Ее дважды арестовывали, и в конечном итоге она очутилась в тюрьме Френь. Ее спас чудом от печи крематория поклонник Майоля Арно Беккер, официальный скульптор Третьего Рейха. Главным делом своей жизни Дина считает основанный ей музей Майоля в доме 17 века на улице Гринель. На его создание ушло 15 лет. «Музей Майоля – это я», – подытоживает Дина. Она оставила людям памятник любви модели к мастеру, принявшей форму музея. И это пространство любви с полным правом можно назвать пространством Дины Верни.
О Дине Верни, создательнице Парижского музея Майоля, рассказывала Кира Сабдир, Радио Свобода, 31 января 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Общий мировой объем генетической информации о вирусе птичьего гриппа увеличился сразу вдвое в результате масштабной работы, выполненной американскими генетиками. Они проанализировали около 7 тысяч образцов вируса, собранных по всему миру, и расшифровали их генетический код. Получены полные расшифровки генома для 169 различных линий вируса и еще в ряде случаев частичные расшифровки. Все данные опубликованы в открытом доступе в интернете. Анализ этих данных позволил авторам работы выявить белок, обозначаемый NS1, от вариации которого, по всей видимости, зависит тяжесть заболевания, вызываемого вирусом. Птичья модификация белка NS1 нарушает работу около 30 протеинов в человеческой клетке, тогда как версия этого белка, которая встречается в человеческих вирусах гриппа, гораздо менее активна. Этим объясняется высокая летальность при заражении людей птичьим гриппом. 2005 год стал самым жарким за всю историю систематических наблюдений за погодой. Об этом сообщил в своем ежегодном отчете Институт космических исследований имени Годдарда, входящий в структуру НАСА. Прежний рекорд принадлежал 1998 году, но тогда высокие температуры объяснялись явлением Эль-Ниньо, которое обычно повышает среднегодовую температуру по земному шару на 0,2 градуса. В отчете Института Годдарда использованы данные измерений на метеостанциях и судах по всему миру, а также спутниковая информация по районам, где плотность наземных метеоданных недостаточно. В отчете указывается, что глобальный рост температуры за столетие составил 0,8 градуса, причем 3/4 этого потепления приходится на последние 30 лет. В северных районах Норвегии в течение января наблюдается необычно теплая погода, сообщает норвежская метеорологическая служба. Морская вода у побережья практически свободна ото льда, а обширные участки открытой воды встречаются вплоть до 84 градуса северной широты. Открытая вода усиливает эффект потепления. За последний месяц средняя температура в норвежской провинции Свалбард составила минус 2 градуса Цельсия, что на 13 градусов выше нормы. На Европейской антарктической станции «Конан» в Атлантическом секторе континента завершено сквозное бурение ледника, начатое в 2001 году. Подстилающая поверхность достигнута на глубине 2774 метра. Самые нижние слои льда, поднятые из скважины, имеют возраст около 900 тысяч лет. Ранее аналогичная скважина была пробурена в диаметрально противоположном районе Антарктиды на ледниковом куполе Конкордия.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его подготовил и представил обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. в свободный информационный мир «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Глобальное потепление носит намного более серьезный характер, чем считалось до сих пор. К такому выводу пришли ученые-консультанты правительства Великобритании. Подробнее об этом из Лондона наш корреспондент Елена Воронцова.
В отчете, опубликованном британским правительством, говорится, что существующие квоты на выброс газов должны быть существенно пересмотрены. На данный момент выброс вредных веществ в атмосферу намного превышает уровень, считающийся относительно безопасным. Если квоты не будут пересмотрены, то повышение температуры в северном полушарии может привести к таянию ледников Гренландии и повышению уровня воды в океане. Лондонское королевское общество – ведущее научное общество Великобритании, один из старейших научных центров Европы. Вот что сказал его представитель Боб Уарт. Если уровень выбросов газов спровоцирует таяние ледового покрова Гренландии, то это приведет к огромным изменениям. Поднявшийся уровень моря полностью затопит штат Флорида, Бангладеш, и береговая линия Британии существенно изменится. Ведущий научный советник правительства Великобритании Дэвид Кинг долгие годы обращался к правительству Соединенных Штатов с призывом уменьшить количество выбросов в атмосферу. На США, где живут 4% мирового населения, приходится более 20% всех парниковых газов. На этот раз Дэвид Кинг заявил, что пересмотр квот эмиссий неприемлем в политическом отношении, что это означало бы закрытие электростанций. Вот что сказала в интервью радиостанции BBC 4 министр окружающей среды Великобритании Маргарет Беккет. Процесс изменения климата может в ближайшее время стать необратимым. Те люди, которые не рассуждают на тему изменения климата каждый день, осознают серьезность проблемы в тот момент, когда речь идет о необратимости. Мы знаем из истории и геологии о крупных переменах климата в прошлом. Но дело в том, что никто не может сказать, как выглядит начало этого процесса. Сейчас особенно выявилась важность того, чтобы все мы пересмотрели свое поведение и изменили существующие привычки. Причем сделать это необходимо очень скоро. И говоря «все мы», я имею в виду не только Англию, а население всего мира. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
В конце прошлой недели исполнилось 10 лет со дня кончины Иосифа Бродского. В день годовщины в Нью-Йорке в знаменитом ресторане «Самовар» вновь собрались друзья и поклонники выдающегося поэта. Там же побывал и мой коллега Александр Геннис.
Пожалуй, этот необычный ресторан, среди завсегдатаев которого была Сьюзен Зонтак, Милош Форман и Норман Мейлер, стал тем мемориальным музеем Бродского, которого так не хватает нашему городу. В всяком случае, пока нью-йоркская квартира поэта не стала музеем, в самовар приходят любители поэзии, чтобы своими глазами посмотреть на любимый угловой столик, где всегда стоит фотография Бродского. Сегодня в ресторане шумно и дружно. Здесь все всех знают и любят. Да и говорят сегодня об одном – о Бродском.
Мой первый собеседник – наш гостеприимный хозяин Роман Каплан.
Роман, уже 10 лет мы собираемся здесь в день смерти Бродского. Как вам вспоминаются эти годовщины? Куда они идут? Во что они выливаются?
Вот эта годовщина почему-то вдруг поставила меня в тупик. С одной стороны, 10 лет вроде бы значительный срок, а с другой стороны, время так невероятно мчится, что кажется, что это произошло буквально там полтора-два года тому назад от силы. Что касается традиций, то здесь приезжают отовсюду люди, которые не просто помнят Иосифа, но которые никогда с ним не расставались в течение всех этих лет.
Журналист и переводчик, старожил русского Нью-Йорка Владимир Козловский.
Володя, какое ваше самое интересное воспоминание о Бродском Нью-Йорке?
Наверное, когда он выступал в непривычной и для себя, и для меня роли последовательного переводчика на пресс-конференции артиста балета Александра Годунова, который тогда убежал в Соединенных Штат, и другого переводчика не нашли, и Бродского посадили вместе с ним переводить с пресс-конференции. Что Бродский делал, в общем, ни шатка, ни валка. У меня, по-моему, где-то даже завалялась пленка, потому что я ее освещал для BBC, но это было 100 лет назад, обоих уже нет. Вот это было сильное впечатление.
Художник Михаил Беломлинский. Ему, кстати, принадлежит лучший шарж на Бродского, который очень нравился самому поэту.
Миша, Бродский художник. Как вы относитесь к его?
Замечательно, замечательно. Он очень хороший художник был. Он вообще, он же и фотографировал хорошо, кстати, очень профессионально. А художник был великолепный, я считаю. Он очень остро. Дело в том, что И она действительно была чудная. С моим другом мастерская на улице Репина. И он очень любил там приходить. Там сидел, болтался. У нас было полно альбомов. Он рисовал там, кстати, у нас бесценное количество осталось его рисунков. Ну и я ему подарил, тогда только появились чешские цанговые карандаши с таким плоским грифелем. И он обожал это рисовать. У него вот много рисунков осталось.
Это еще можно собрать и издать когда-нибудь том рисунков Бродского?
Думаю, что да. Очень много рисунков замечательных. Он очень острый, замечательный.
Я бы мог продолжить эти мемориальные беседы со старинными друзьями поэта, но нас прервала официальная часть вечера. Стихи и эссе Бродского читали на всех языках, не только по-русски и по-английски, но и по-испански, даже на сербском. Ну а в конце этого теплого юбилейного вечера прозвучала музыка, соло на саксофоне, которое автор назвал «Блюз для Бродского».
Подробнее о том, как отмечалась в Нью-Йорке 10-я годовщина со дня смерти Иосифа Бродского в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом сегодня в 9 вечера по московскому времени. Среди других тем программы «Китайский язык в сегодняшней Америке», рубрика «Кинообозрение». В ней будет представлен политический триллер Стивена Гаана «Сириана». И музыкальное приношение на этой неделе – это, разумеется, Моцарт. Моцарт вчера и сегодня. Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин провел сегодня в Кремле так называемую «большую пресс-конференцию», в которой приняли участие более 1000 российских и иностранных журналистов. В новосибирском гарнизоне прокуратура предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе встретились в Челябинске с рядовым Андреем Сычевым, получившим увечья в результате избиения старослужащими в танковом училище. Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета заявили по завершении встречи в Лондоне главы Министерств иностранных дел всех 5 стран постоянных членов Совбеза. Группировка «Хамас» отвергла требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану ближневосточного мирного урегулирования, известному под названием «Дорожная карта». ООН, США, Россия и Евросоюз призывали «Хамас» сменить свои агрессивные установки. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления страны, рассчитанный на 5 лет. В Польше после трагедии в Катовице закрыты супермаркеты, школы, спортзалы, на крышах которых скопились залежи снега. Эксперты считают, что именно из-за снега в субботу обрушилась крыша выставочного центра. Тогда погибли 62 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Нашу программу продолжит экономическая панорама, которую, как всегда, представит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Президент Владимир Путин поддержал сегодня идею укрупнения компаний в национальном нефтегазовом секторе. При этом глава государства сослался на опыт мировой энергетики, погоду в которой, по его словам, делают крупные мультинациональные корпорации. Владимир Путин также сообщил, что сегодня у властей нет планов национализации частных нефтегазовых компаний, таких как «Лукойл», «ТНК-БП» или «Сургутнефтегаз». Однако, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, доля государства в топливно-энергетическом секторе России постепенно увеличивается, и это негативно влияет на темпы развития национальной экономики.
Спрашивается, а какую политику проводит государство? Ведь официально в программе среднесрочной записано продолжение приватизации, укрепление частного сектора и так далее и тому подобное. С другой стороны, никто нигде не прокламирует. Только мы слышали одно, что нефтяной сектор, вообще сектор природных ресурсов, стратегические отрасли, они должны быть под контролем государства. Возникает вопрос, а зачем? Что это дает?
Правительство России завершило закупочные интервенции на внутреннем рынке зерна, которые проводились для предотвращения падения цен в условиях избыточного предложения. Всего с 29 августа 2005 года государство потратило примерно 5 миллиардов рублей и закупило около 1 миллиона 660 тысяч тонн зерна. Подобные закупки правительство страны проводило в 2003 году. В 2004 государство, наоборот, продавало зерно из резервных запасов, чтобы снизить текущие рыночные цены. Серпуховский автомобильный завод не планирует прекращать производство легкового автомобиля АК. Сейчас, помимо Серпухова, этот автомобиль выпускается на заводе микролитражных автомобилей в городе Набережные Челны. Однако еще в прошлом году его владелец, холдинг «Северсталь Авто», принял решение прекратить производство АКИ с июля 2006 года, когда в России будут введены более жесткие экологические нормы для выхлопных газов. Новым стандартам автомобиля АКА в его нынешней комплектации не соответствует. Химическая корпорация «Дюпон», вторая по величине в США, и российская компания «Русские краски» объявили о создании совместного предприятия для производства лакокрасочной продукции для автомобильных компаний в России и странах СНГ. Оно получило название «Дюпон Русские краски». Финансовые условия сделки стороны не разглашают. 51% акций совместного предприятия будет принадлежать корпорации «Дюпон», а 49% – «Русским краскам». Российская компания «Межрегиональный транзит Телеком», получившая в 2005 году лицензию на оказание услуг междугородней и международной связи на всей территории России, с 1 февраля начинает предоставлять услуги дальней связи в Москве. В сообщении компании говорится, что воспользоваться ими смогут абоненты столичных операторов местной связи, компании «Московская городская телефонная сеть», «Центральный телеграф» и «Комстар». Сейчас монополистом в этом сегменте рынка является компания «Ростелеком», входящая в подконтрольный государству холдинг «Связь Инвест». В перспективе, по словам министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, в России появится еще несколько альтернативных операторов дальней связи.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор «Ростелеком». За счет тарифов «Ростелекома» субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. Два оператора уже заявили о своей готовности начать предоставление этих услуг. Это «Межрегиональный транзит Телеком» и «Голден Телеком». Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Сегодня председатель Федеральной резервной системы США, 79-летний Алан Гринспен, завершает работу на этом посту. Сенат Соединенных Штатов, как ожидается, утвердит во вторник кандидатуру его преемника Бена Бернанке, руководителя группы экономических советников «Белого дома». Алан Гринспен возглавлял Центральный банк США более 18 лет, которые были отмечены самым длительным в истории США 10-летним периодом непрерывного роста экономики и двумя умеренными рецессиями. Руководитель антимонопольного ведомства Европейского Союза заявила сегодня, что в принципе не возражает против таких крупных корпоративных слияний металлургии, как объединение двух ведущих в мире компаний этой отрасли – британо-голландской Metal Steel и люксембургской Arcelor. На прошлой неделе Metal Steel предложила купить Arcelor почти за 23 миллиарда долларов. Совет директоров Arcelor отверг это предложение. Курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек, на завтра 28.13. Евро сегодня стоит 34 рубля 4 копейки, курс на среду 34.05. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Московское время 16 часов 52 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. У южных берегов этой страны в Кадисском заливе на морском дне хранятся сокровища на сумму в 24 миллиарда евро. Эта цифра фигурирует в докладе так называемой «Ассоциации спасения испанских галеонов». Подробнее об этом в истории мадридского корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого.
Считается, что в период с начала 16 до 20-х годов 19-го столетия в акватории Кадиса затонуло 720 кораблей, в том числе знаменитые галеоны, огромные корабли-крепости, которые везли грузы в Испанию из Латинской Америки. На борту 170 затонувших судов имелось золото, серебро и драгоценные камни. Ведь Кадис был в свое время основными воротами в Испанию для кораблей, возвращающихся из Нового Света, рассказывает президент Испанской ассоциации спасения галеонов капитан Хуан Мануэль Грасия Минокаль. Залив Кадиса – это грандиозное кладбище затонувших кораблей. От галеонов, конечно, уже ничего не осталось. Дерево, из которого они были сделаны, давно превратилось в прах. Речь идет о хранящихся на дне драгоценных металлах и других предметах, представляющих культурную историческую ценность. Наша ассоциация не занимается поиском морских кладов. Мы лишь собираем информацию, разрабатываем проекты поиска затонувших кораблей и предлагаем их осуществить государственным структурам. Естественно, испанские корабли тонули не только у родных берегов. Огромные богатства таят в себе, к примеру, воды Карибского моря. Здесь корабли гибли и от непогоды, и от пиратов. Именно здесь были найдены в последние десятилетия значительные клады. Так американцу Мелу Фишеру удалось поднять на поверхность золото и серебро на сумму в 400 миллионов долларов. Это богатство находилось на борту испанского корабля «Nuestra Señora de Atocha», затонувшего в 1622 году у берегов Флориды. Но географ Боб Маркс сделался миллионером благодаря своим находкам на судне 17-го столетия «Nuestra Señora de las Maravillas», которое он обнаружил в районе Багамских островов. Капитан Грасия Минокаль. В мире есть довольно много компаний, которые занимаются поисками сокровищ затонувших кораблей. Известно также, что основные богатства – золото, серебро, изумруды – находились на испанских галеонах, которые плыли из Америки в Европу. Сейчас, к примеру, ведутся споры между представителями США и колумбийцами вокруг обнаруженного у берегов Колумбии галеона Сан-Хосе. Считается, что на нем имеются ценности на сумму в миллиард долларов. Споры ведутся за право на эти сокровища. Кстати, вдоль побережья США находится тоже немало затонувших испанских кораблей. Карибское море – это второе по значению кладбище галеонов после Кадисского залива. Между тем, самый ценный из морских кладов покоится вовсе не в этих двух известных местах на пути из Америки в Европу. Исторические документы указывают, что примерно 500 тонн золота и серебра, а также 250 тонн жемчуга и драгоценных камней оказались на дне одного из фьордов в Галисии у города Виго на северо-западе Испании. Именно здесь в 1702 году произошло сражение между испано-французским флотом с одной стороны и англо-голландским с другой. Причиной всему была разразившаяся в то время война за испанское наследство, то есть за испанский трон. Кадис, куда обычно шли грузы из Латинской Америки, был блокирован. Поэтому 19 испанских галеонов, груженных золотом, самый богатый караван судов за всю историю, вынужден был зайти в Галисию. Здесь его и настигли англичане с голландцами, имевшие не менее 100 судов. Силы были неравными, и в конце концов испанцам пришлось сжечь и затопить собственные корабли, чтобы они не достались врагу, рассказывает капитан Хуан Мануэль Грасия Минокаль. Мы располагаем историческими документами, которые дают нам возможность утверждать, что огромные богатства, находившиеся на кораблях, до сих пор покоятся на дне фьорда. За 3 столетия было предпринято немало экспедиций в попытках обнаружить эти сокровища, но большинство из них так ничего и не добилось. Одним словом, сокровища так называемой «золотой эскадры» по-прежнему лежат на дне. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Число преступлений, совершаемых сотрудниками Министерства внутренних дел России, увеличилось за последний год почти в два раза. Такие данные были приведены сегодня на пресс-конференции в самом министерстве. Об этом подробнее в следующем часе программы «Время свободы». Мы продолжим после объявления рекламы.
Министр энергетики Грузии лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен разобраться в ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело.
Иран должен изменить свою позицию.
В странах арабского мира распространяются листовки и СМС с призывами не покупать датских товаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org